Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Я хотел сказать и напомнить всем, кто пришел сегодня на собрание, что церковь – это не здание, это не кирпичи, это не блоки. Церковь – это вы, братья и сестры. Церковь – это живые люди, которые поклоняются Богу в духе и истине. Вы есть церковь. Одна из целей, одна из миссий церкви – это утверждать истину. Вы помните, Иисус Христос или апостол Павел, и через него Иисус Христос очень ясно утверждает, что церковь есть столб и утверждение истины. Столб и утверждение истины. И, возможно, сегодня вы первый раз в нашем собрании, вы думаете, почему столько? Это лавина информации. Выходит один брат, говорит много всякой разной информации, пытаешься это переварить, потом другой, третий, поем, опять же, очень наполненные смыслом гимны, и идет постоянная информация, и это не просто информация, это истина. Мы берем Слово Божье, и мы стараемся напоминать братьям и сестрам, и всему миру, мы стараемся провозглашать истину. Почему? Потому что церковь есть столб и утверждение истины. Столб – это то, что поддерживает крышу, на чем зиждется здание или утверждается здание. Есть фундамент, есть столб, и этот столб, он поддерживает или утверждает истину. Когда звучали эти слова из уст апостола Павла, Тимофей находился в Ефесе, и там в Ефесе было много разных храмов, которые состояли из этих столпов или колонн, которые поддерживали ложь. В этих храмах, иудейских храмах, провозглашалась ложь. И поэтому Павел говорит Тимофею, церковь есть столб и утверждение истины. Церковь для того, чтобы в противовес говорить истину против лжи, которая звучит сегодня вокруг в этом мире с телеэкранов, с газет. Вы слышите ложь от правительства, вы слышите ложь повсюду. И поэтому, когда мы собираемся здесь на эти два часа, полтора-два часа, мы хотим максимально, насколько это возможно, использовать время для того, чтобы утверждать истину, для того, чтобы истина звучала. Звучала, когда мы молимся, звучала, когда мы проповедуем, чтобы истина звучала, когда мы поем гимны, чтобы истина звучала в ваших умах, чтобы она влияла на ваше сердце. На этой неделе мой сын сбросил мне ссылку на новость о том, что сейчас происходит в Испании. Мэры 20 каталонских городов готовят петицию в парламент Испании, требуя полной легализации марихуаны. И если депутаты применят этот закон и согласятся с этой петицией, то городские чиновники этих 20 городов сразу смогут сдавать земли этих городов для того, чтобы там заколосились плантации марихуаны. Уже подсчитано, что около 500 000 в год получит каждый мэр от выращенной зелени. Полная легализация марихуаны не будет для Каталонии чем-то неожиданным и шокирующим. В Барселоне уже сейчас существуют десятки вполне легальных клубов любителей марихуаны. По местным законам каждый может курить и выращивать марихуану у себя дома, в зависимости от количества жильцов. На одного жильца в год 4 выроста или 4 куста. Таким образом, если у вас 4 человека, у вас может быть 16 кустов, которые вы можете выращивать у себя дома. И, в принципе, сейчас двигают закон к тому, чтобы можно было свободно не только курить, не только выращивать у себя, но свободно продавать. Читая эту новость, хочется задать вопрос, куда катится мир? И когда же все это прекратится? И знаете, придет время, когда Бог прекратит человеческое сумасшествие. Последняя книга Библии, книга Откровения, недвусмысленно представляет нам картину будущего. Бог хочет, чтобы мы сегодня ясно поняли, что то, что творится сегодня, не будет длиться всегда. Что то, что творится сегодня, не будет длиться всегда. Бог намерен в определенное им время поставить точку. И это, братья и сестры, для нас сладкая истина. Это сладкая истина для каждого верующего. Оказывается, Бог все знает, все видит и в конечном итоге за все воздаст каждому по его делам. Бог воздаст каждому либо по делам Христа, либо по делам человека. И тут важно понять, что хотя это вдохновляет нас жить и ждать Божьего изволения, Божья справедливость будет нести также в себе горький вкус или горькие последствия для всех неверующих людей. Давайте вспомним, чем закончилась 8 и 9 главы книги Откровения. Эти главы описывают 6 труб судов. Посредством первых 4 труб, об этом написано в 8 главе, Бог судит человечество, разрушая идола по имени Матерь Природа. 4 трубы запускают определенный суд, который направлен против Матери Природы. Как мы говорили с вами о том, что люди поклонились творению вместо Творца. Они поклонились тому, что Бог сотворил, но отвернулись от Творца, как того, кто сотворил это все. Затем звучит после 4 труб 5 труба, и тогда открывается кладезь бездны, и на свободу выпускается огромное полчище бесов, которые жалили и мучили людей 5 месяцев. А после 6 трубы уже выпущенным полчищем добавляется еще 200 миллионов сверхъестественных созданий, которые уничтожат третью часть населения Земли. И все это суды, суды, суды. Таким образом, Бог будет использовать зло для наказания зла. Бог будет использовать зло для наказания зла. Те, кому люди поклонялись, придут их убить. И речь идет о бесах. И все эти ужасные события заканчиваются в 9 главе определенным ответом человека. Что сделал в ответ человек? Или что сделали в ответ оставшиеся в живых люди? Откройте, пожалуйста, 9 главу книги Откровения и прочитаем тот ответ, который мы уже читали с вами раньше. Я хочу вам напомнить просто его. 9:20-21. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, и каменным, и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. То есть мы здесь видим, что человечество, это третья часть оставшихся живых, продолжает противиться Богу. Не раскаялись, это значит, они не изменили свое мышление, они не приняли решение жить по-другому, они не смирились под господство Бога, и они продолжили жить в грехах, они продолжили убивать, они продолжили обращаться к чародействам, они продолжили блудить и воровать. И вот вопрос, неужели все так и останется? Неужели эти упрямые, нечестивые бунтари поставят точку, и Бог сдастся? И 10 глава – это своего рода ответ Бога нераскаявшемуся человечеству. Ответ Бога в ответ на вот такую реакцию нераскаяния. Бог намерен довести дело до конца и исполнить все свои обещания. Бог подведет итог. Бог поставит точку. Бог суммирует и сделает вывод. Этот ответ Бога звучит во время перерыва между серией судов. Всего таких перерывов в книге Откровения 3. Это очень полезно вам понимать, как устроена книга Откровения. Когда мы читаем главу за главой, мы замечаем, что есть определенные антракты в течение серии судов. Первый антракт был между 6 и 7 печатью, и мы уже об этом читали, это 7 глава с 1 по 17 стих. Второй антракт или перерыв между 6 и 7 трубой. Я напомню для тех, которые не слышали прежде проповеди мои по книге Откровения, мы говорили с вами, что книга Откровения устроена так, когда речь идет о судах, то начинается серия 7 печатей. 7 печать, когда она снимается, начинается серия судов труб, 7 труб. И 7 труба запускает серию судов 7 чаш. Таким образом, есть определенный цикл 7-7-7. 7 печати, 7 труб, 7 чаш. Так вот, между 6 и 7 печатью, между 6 и 7 трубой и между 6 и 7 чашами есть определенный антракт или перерыв. И мы с вами находимся в 10 главе, это и есть как раз перерыв между 6 и 7 трубой. Это 10 глава и часть 11 главы. Третий перерыв будет в будущем между 6 и 7 чашами. Об этом написано в 16 главе 15 стихе. И эти перерывы очень важны. Таким образом, Бог подтверждает свое намерение довести дело до конца. Идет волна судов. Оставшийся в живых не кается и противится Богу. Бог отвечает: «Я намерен продолжить, я исполню свои обещания». Бог судит человечество, остается часть живых людей, они опять противятся Богу, и Бог опять отвечает: «Я доведу дело до конца». Эта истина утешает верующих, эта истина побуждает неверующих раскаяться и остановиться в своем бунтарстве против Бога. Итак, Бог намерен довести все до конца. Бог поставит точку. Глупые, нечестивые людишки могут много грешить, кричать и устраивать сцены. Они даже могут трясти кулаками в небеса. Они могут доказывать, что их мнение самое правильное. Они могут приводить кучу научных доказательств и всяких философских измышлений. Но только все это ничто, это меньше пустоты. За Богом последнее слово. Он подведет итог. Он великий итог, Он великий и так. И это важно осознать нам сегодня. Итак, в 10 главе Божий итог должен будет провозгласить ангел. Ангел. Бог послал ангела, чтобы тот очень ясно передал миру Божье намерение. Божье намерение. И сначала в видении он видит, как выглядел ангел. Как выглядел ангел. Посмотрите, пожалуйста, 10 глава. Будем читать с 1 стиха. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». До этого мы читали о семи ангелах, которые трубили, давая сигнал началу очередного суда. Эти семь ангелов, помните, мы говорили, относились к одной из наивысших иерархий ангелов. Кстати, книга Откровения дает очень подробное учение, ангелологию. И мы можем о ангелах очень много узнать из книги Откровения. Так вот, у ангелов есть иерархии, есть более могущественные, менее могущественные ангелы. И когда речь шла о семи трубах, то мы говорили о том, что эти семь труб, в эти семь труб трубят ангелы, которые относятся к архангелам, в том числе Михаил и Гавриил. Еще этих ангелов называют ангелами предстояния или присутствия. А тут мы видим другого ангела. И интересно, что на фоне этих семи архангелов у этого ангела подчеркивается его особая сила. Возможно, он был один из тех особо приближенных херувимов, о которых мы читали в 4-5 главе, которые были в непосредственной близости к Богу и которые служили день и ночь перед престолом Божьим. Мы еще говорили с вами, что эти существа буквально можно назвать машинами для наказания человечества. Здесь мы видим, что этот ангел сходит с неба, он сходил с неба и был облечен в облако. Облако указывало на небесную славу и суд одновременно. Когда придет Иисус Христос второй раз, Он придет на облаке, Он придет во славе, чтобы судить. И мы можем связать эту идею, что облако, оно знаменует с одной стороны славу, с другой стороны приближающийся суд. Над головой этого ангела была радуга. Представьте себе ярко сияющую окружность вокруг головы ангела. Что-то подобное мы уже видели с вами в 4 главе, только эта радуга, эта окружность, она была вокруг престола, на котором восседал Бог. И вы помните, что радуга была поставлена Богом как знак, как знамение, что ныне Бог после потопа не будет больше судить мир водой. И с одной стороны радуга напоминает, что Бог судит, с другой стороны радуга напоминает о Божьих обетованиях, о милосердии к определенной группе людей. И дальше мы читаем, что лицо его было как солнце. И тут сложно не вспомнить Моисея, который после общения с Богом в скинии закрывал свое лицо покрывалом, потому что оно сияло. Фактически лицо Моисея отражало славу Божью, славу Бога, поскольку он общался с Богом в скинии. И здесь мы видим, у ангела лицо сияло. Оно отражало славу небес, славу того места, откуда он пришел. Можно сказать, что небеса наполнены славой Божьей. И далее в первом стихе написано: «И ноги его, как столпы огненные». Столб – это что-то массивное, что невозможно было сдвинуть с места. Ноги, подобные огненным столпам, указывают на непоколебимость в исполнении суда над землей. Непоколебимость в исполнении суда. Далее, во втором стихе написано, что в руке у него была книжка раскрытая. В буквальном смысле, в руке ангела был развернутый свиток. И, скорее всего, это был тот самый свиток, который Агнец принял из рук Бога Отца. И теперь этот свиток полностью раскрыт. Почему мы говорим об этом? Потому что до этого снимались печати. И свиток был так устроен, чтобы развернуть очередную порцию свитка, нужно было снять очередную печать. И сейчас уже были сняты 6 печатей, и мы находимся с вами где-то в 7-й печати. Фактически свиток почти полностью развернут, и этот свиток находится в руках ангела. Этот свиток дает право Христу на власть над землей, и также этот свиток передает все течение судов или план судов. Фактически в руках ангела была книга Откровения, которую ты держишь сегодня в руках. И важно понять, что 10 глава – это глава не про ангела, а про Бога. Важно всегда помнить и держать в фокусе, что когда мы читаем Библию, Библия – это история, это истина о Боге. Но Бог использует разные способы, чтобы передать истину о себе. И здесь мы видим, что он использует ангела для своих целей. Он использует его для того, чтобы передать свою могущественную силу, свою немеркнущую славу и свой неотступный суд. Ангел своим внешним видом напоминает, что есть могущественная сила у Бога, что он обладает немеркнущей славой и что он будет неотступно судить человечество. И дальше Иоанн от того, что, как выглядел ангел, переходит к тому, что делал ангел. Посмотрите, во втором стихе написано: «И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю». Ангел был внушительных размеров, так что он мог стоять одной ногой на море, другой на земле. Это указывало право и власть Бога судить как море, так и землю. Уже скоро, вот-вот, прольется 7 чаш суда – они будут излиты на всю землю. И воскликнул громким голосом, речь идет о ангеле, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Ангел не только был огромного размера, но он обладал сильным голосом. Его громкий вопль был подобен рычанию льва. И опять же это обозначает могущество, суверенитет и власть судящего Бога. Ветхий Завет связывает громкий вопль с судом. Я прочитаю вам текст из пророка Иеремии 25:30. «Посему прореки на них все слова эти и скажи им, Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст голос свой, страшно возгремит население свое, так топчущий в точили воскликнет на всех живущих на земле». Здесь мы видим картину, как Бог воскликнул на живущих на земле, возгремел своим голосом, и это означало, что Бог намерен судить, Он намерен продолжить судить идолопоклонническое человечество. После того, как ангел громко воскликнул, в третьем стихе написано, «Тогда 7 громов проговорили голосами своими». Число 7 в книге Откровения указывает на завершенность или совершенство. И опять же, гром в Писании указывает на суд. И 7 громов – это уже был не голос ангела, это был голос самого Бога. И далее в 4 стихе, когда 7 громов проговорили голосами своими, Иоанн говорит, я хотел было писать. Это был не просто мощнейший гром с небес. Иоанн был в состоянии понять смысл этого грома. То есть этот гром давал четкую, понятную информацию Иоанна. А так как Иоанн прежде, в первых главах, получил повеление записывать все, что он видит и что слышит, он автоматически решил записать, что он слышит через вот этот гром с небес. Но тут же в 4 стихе написано, «Но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов». И не пиши этого. Я знаю, что мы вообще любопытные люди, мы пытливые, и мы думаем, ну что же он там скрыл? Ну зачем же нужно было это написать здесь Иоанну? Потому что сразу хочется узнать, ну Иоанн, ну по секрету, ну открой. Некоторые говорят, если я буду на небесах, я подойду к Иоанну и спрошу у него, что же он там все-таки услышал, что он скрыл в книге Откровения. И причина, по которой Бог запретил записать Иоанну, не указана. Мы можем много фантазировать, но ясно одно, что если это нужно было бы нам знать, это было бы написано в наших Библиях. Возможно, это нужно было знать только Иоанну. И знаете, в прошлом, в Ветхом Завете, например, так было с пророком Даниилом, потому что были моменты, когда он видел видение, слышал что-то, и ему запрещалось это фиксировать, это записывать. Также помните, апостол Павел был вознесен в небеса, на третье небо, и он слышал неизреченные слова, которые он не смог потом передать. Поэтому есть такие моменты, когда Библия говорит о чем-то, что скрыто от нас, и что открыто определенным людям, потому что Бог так пожелал. Второзаконие 29:29 говорит, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам». И есть очень важный принцип. Мы должны с вами говорить только то, что открывает Библия. А то, что Библия не говорит, мы не должны фантазировать и не должны добавлять и придумывать. Это очень важный принцип. Только здесь, в этом месте, во всей книге Откровения, Бог скрывает информацию для нас, но уже с 5 стиха Иоанн продолжает записывать свое видение. Итак, Иоанн уже сказал нам о том, как выглядел ангел, что делал ангел, и все это указывало на могущественную силу, немеркнущую славу, на неотступный суд, на суверенитет Божий. Все, как выглядел ангел, указывало на Бога. А теперь давайте прочитаем, что говорил ангел. 5 стих. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу. В левой руке он держал свиток, а правую руку он поднял к небу, где обитает Бог». Это означало, что все, что он сейчас клятвенно скажет, будет абсолютной правдой и будет иметь очень важный вес. Не просто так произносят клятву ангелы. И 6 стих описывает. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем». Когда мы говорим о клятве, я знаю, что некоторые не совсем правильно воспринимают идею клятвы. Некоторые ссылаются на Матфея 5:34-35, где Иисус сказал следующие слова. «А я говорю вам, не клянись вовсе». Не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что оно подножие ног Его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. И недавно Виталик, наш брат, который сейчас в армии, он задал мне вопрос, как мне быть, у меня присяга, мне нужно принимать присягу, а там нужно клясться. Что мне делать, как поступать? Итак, с одной стороны, мы видим, ангел стоит, и он хочет произнести, или он произносит клятву. С другой стороны, в Матфея 5:34 мы читаем, «А я говорю вам, — говорит Иисус Христос, — не клянись вовсе». Как нам согласовать эти вещи? Поскольку ангел святой, он никогда не грешит, и он должен во всем исполнять волю Божью. И тут мы видим, что есть некоторое противоречие. На самом деле, когда читаешь Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь, изучаешь контекст и понимаешь, в чем варились фарисеи и кому адресовал Иисус Христос эти слова, мы понимаем, что Иисус Христос не выступал против клятвы вообще. Из контекста можно понять, что Христос против необдуманного, легкомысленного, небрежного употребления клятв. Тогда, когда жил Иисус Христос на земле, обычно уже это было среди фарисеев, среди книжников и даже обычные люди, евреи, так использовали клятву, чтобы обманывать других людей, а не чтобы говорить правду. И они клялись всем, и Иерусалимом, и небом, и землей, при этом исключая имя Бога, надеясь, что Бог тогда их не накажет за их ложь. То есть они клялись всем, но не Богом, потому что думали, что ну, всем остальным можно клясться и обманывать. Это, знаете, как было так, как это происходит во дворах, как дети хотят обмануть другого, и они говорят, я клянусь, я обещаю, а при этом они держат крестик своими пальцами. И поэтому они дают себе такое разрешение говорить ложь, при этом, когда они произносят «клянусь». Вот что-то подобное делали фарисеи. Иисус Христос хорошо понимал, как они вели себя и как они употребляли клятвы, и поэтому Он очень резко им говорит, не клянись вовсе. Здесь мы видим, что ангел клянется. И когда мы читаем Писание, мы встречаем многих праведников, которые клялись. Авраам клялся, Исаак, Давид, апостол Павел, Деяния 18:18 говорится о том, что он клялся. И сам Иисус отвечал под присягой, об этом говорит Матфея 26:63-64. И здесь мы слышим, как ангел клянется самим Богом, и он называет Бога живущим во веки веков, и дальше он говорит о том, что он сотворил все, который сотворил небо и землю, и все, что на нем, землю и море, и все, что в нем. Другими словами, сначала ангел говорит о Божьей вечности, а дальше он говорит о том, что Бог – главная причина всего существующего. Знаете, то, что Бог – Творец, это постоянная идея, повторяется в книге Откровения. Помните, когда мы видели этот великий престол и этих ангелов, и мы, помните, видели, как старцы падали перед этим престолом, и тогда они прославляли Бога, и они говорили следующие слова: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Таким образом, книга Откровения, она заканчивает Библию. Библия начинается в Бытие, где утверждается, что Бог Творец. Книга Откровения заканчивает Библию, что опять утверждает, что Бог Творец. И почему это важная истина? Потому что на основании того, что Бог все сотворил и все поддерживает, Он имеет полное право судить человечество, и Он имеет полное право спрашивать с каждого человека отчет. Что делают люди? Люди нападают на истину о том, что Бог Творец. Например, теория взрыва. Они говорят, Вселенная произошла в результате взрыва. Чем они хотят вычеркнуть роль Бога как Творца? И мне понравилось, как сказал один проповедник, слушайте, хорошо, если был великий взрыв, то должен быть великий взрыватель. Взрыв сам по себе не может появиться без того, чтобы кто-то двинул этот взрыв. Поэтому, если неверующим нравится верить, что Вселенная произошла от одного большого взрыва, пускай Бог может сотворить Вселенную через взрыв. Но не забывайте, пожалуйста, неверующие, что Бог есть великий взрыватель. Он сотворил этот мир, Он дал движение этому миру и всем молекулам. Таким образом, Бог сотворил небо, и здесь мы видим, что ангел клянется Богом как Творцом, как источником всего творения. Таким образом, как бы принося клятвенное обещание совершить те суды, которые Бог дал ему совершить. Итак, в нашем тексте сильный ангел клянется именем великого Бога, сотворившего все, и значит, управляющего всем. И дальше в 6 стихе звучит суть этой клятвы. Посмотрите, суть клятвы, что времени уже не будет. Я бы так сказал, что это ядро 10 главы, это центральная мысль. То есть до этого было все видение, это все была обстановка того, чтобы потом в нужный момент произнести эту фразу, что времени уже не будет. Это горько-сладкая истина. Сладко означает, что, наконец, Бог ответил на вопль мучеников из 6 главы. До этого в книге Откровения описывается, как мученики, которые были убиты за слово Христа, за веру, они вопят к Богу и говорят следующие слова. Вот это слово «доколе» или «как долго», «доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Это 6:10. То есть были верующие люди, которые жили во время великой скорби и были убиты за веру, их зверски убили. И вот они приходят перед престол Божий и обращаются с молитвой к Богу и говорят, сколько времени ты не будешь справедливо судить тех людей. Так вот, вот этот ответ, ответ на 6 главу. Здесь перед нами это клятвенное обещание ангела, что времени уже не будет. Фактически, это ответ убитым за Слово Божье. Вот, я начинаю отвечать на вашу молитву. Я не буду больше терпеть, я не буду больше тянуть, я поставлю точку. Это сладкая истина, но в то же время горькая истина, потому что ответ на вопль мучеников принесет на землю самую ужасную волну судов. семи чаш. И об этом в 16 главе. Посмотрите в 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Это все говорит ангел. Он говорит о том, что времени больше не будет. И он говорит, вот с этого момента исполнится тайна Божья, о которой благовествовал рабам своим в пророкам. Тайна в Писании означает прежде сокрытую информацию и ныне открытую истину. На самом деле в Ветхом Завете есть тайны, которые потом раскрываются в Новом Завете. Например, тайна ожесточения Израиля, Римлянам 11:25, тайна Вознесения, 1 Коринфянам 15:51, есть тайна беззакония, 2 Фессалоникийцам 2:7, есть тайна Христова, есть тайна в отношении Христа и Церкви, есть тайна пребывания Христа в верующих, есть тайна воплощения Христа. То есть достаточно много тайн, которые потом открываются в Новом Завете. И здесь мы слышим, как ангел, сходящий с небес, говорит еще об одной тайне, которая откроется во время великой скорби. Эта тайна означает итог всего. Этот итог таков. Бог уничтожит грешный мир и создаст на земле праведное царство. Об этой тайне Бог говорил пророкам, но в деталях, как это именно будет, Бог раскрывает в книге Откровения. Вот почему здесь говорится, что теперь тайны не будет, тайна Божья свершится. Идея такая, что Бог еще от вечности решил уничтожить греховный мир и создать свое царство. Но как именно это все исполнится, мы читаем только в сценарии, в книге Откровения. Как именно Бог будет наказывать нечестивых и как именно будут сохранены избранные. Несмотря на все те беззакония, которые творятся сейчас, и несмотря на тот беспредел, который устроит Антихрист, дьявол и бесы в будущем, Бог исполнит эту тайну, которую запланировал. Нечестивые получат свое, а искупленные свое. Это должно одних утешить, а других испугать к покаянию. Итак, между шестой и седьмой трубой будет перерыв, антракт. И во время этого перерыва Иоанн видит ангела. И сначала Иоанн обращает внимание на то, как выглядел ангел, потом на то, что он делал, и на то, что он говорил. И теперь он слышит, что повелел ангел Иоанну. Это последнее, что повелел ангел Иоанну. 8 стих. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал». Тот самый голос семи громов из 4 стиха, который запретил Иоанну писать то, что он услышал, сейчас обращается к Иоанну и говорит, «Пойди, возьми раскрытый свиток из руки ангела, стоящего на море и на земле». Уже третий раз упоминается о том, что могущественный ангел стоял на море и земле. Бог подчеркивает масштаб власти, переданный ангелу. И дальше в 9 стихе, «И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне свиток. Он сказал мне, возьми и съешь его. Он будет горьким во чреве твоем, но в устах твоих будет сладким, как мед». Итак, Иоанн подчиняется повелению ангела. И в 10 стихе, «И взял я свиток из руки ангела и съел его, и он в устах моих был сладок, как мед. Когда же съел его, то горько стало во чреве моем». Что это значит, когда он ел этот свиток? Ничто иное, как поглощение, впитывание истины о том, как Бог будет судить человечество. То есть Иоанн начал впитывать истину, эту пророческую истину, которую дальше потом он должен будет изложить в свитке, в книге, которую мы должны сегодня прочитать. То есть он усваивает, впитывает Божье Слово. И это Божье Слово, оно с одной стороны принесло сладость в устах Иоанна, а с другой стороны горечь в его желудке. Сладость, потому что он любил святых и радовался Божьей победе над нечестием. Горечь, потому что неверующих людей скоро постигнет ужасная вечная гибель. Их мучению не будет конца. И нам, в принципе, понятно переживание Иоанна. Вспомните апостола Павла, который смотрел на Израиль, и он видел, что Израиль противится Богу, и он произнес эти слова в послании к римлянам, что «велика для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему». Дальше он говорит, «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Мы видим, что многие люди, многие святые, переживают истину о суде неоднозначно. Мы не можем с вами, братья и сестры, говорить людям о гневе Божьем, о суде, объяснять книгу Откровения с равнодушным сердцем. Это горько-сладкая истина, которая должна, с одной стороны, вдохновить вас, верить в Бога, который совершит все, подведет итог и доведет дело до конца. С другой стороны, это должно привести вас в состояние печали и скорби. Вы не можете говорить о неверующих людях, как о дровах для ада. Мы не можем быть равнодушными. Это должно включать нас в чувства и переживания, что неверующие люди, они переживут ужасную скорбь, боль и суд, и потом отправятся в ад навечно. И заканчивается 11 глава призывом продолжить свое пророческое служение. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». И он должен будет продолжить писать все то, что теперь он вкусил и впитал. Несмотря на то, что это сладко-горькая истина, люди должны ее знать. Все народы, племена и языки должны знать, какое будущее ждет этот мир. Это будущее принесет одним горечь суда, другим сладость прощения. Братья и сестры, в этом смысле мы похожи на Иоанна. Когда мы говорим Евангелие, Евангелие – это не просто сказать о какой-то сладостной вести. Например, тебе ничего не нужно делать для спасения. Иисус Христос все сделал, уверуй и живи. Это сладостная сторона Евангелия. Но вы также должны сказать об ответственности человека и о суде и аде. Это горькая сторона Евангелия. Всякий раз, когда мы провозглашаем Евангелие, эти две истины, они сопровождают нас. Апостол Павел говорил, что наша проповедь, наше служение для одних благоухание на жизнь, для других запах смертоносный на смерть. Поэтому наша жизнь, как сегодня говорил брат, это соль земли. И мы осоляем эту землю, мы говорим эту истину, которая содержит в себе два компонента – сладость и горечь. Сладость и горечь. И в заключение несколько выводов из услышанного. Знаешь, что великий Бог рано или поздно подведет великий итог. Строй свою жизнь в свете этой истины. Любой большой итог состоит из маленьких подитогов. Итог твоей жизни состоит из итогов за год, за месяц, за неделю, за день. Старайся в конце дня анализировать свой день и делать его оценку. Как ты его прожил? Как ты преуспел в исполнении Божьей воли? И вообще, можно ли сказать, что ты прожил день для Бога? Можно ли сказать, что ты живешь угодной Богу жизнью? Потому что если ты каждый день, твой итог дня, он не в подчинении Богу прожит, то как же ты ожидаешь, что основной итог будет правильный и верный? Большой итог, он состоит из маленьких подитогов. Второе. Начни жить по приоритетам. Порой мы перестаем жить по верным приоритетам, потому что мы перестаем помнить, что Бог ведет всему счет, и за Ним последнее слово. И важно в конечном итоге не то, что мы скажем, а что скажет Он о нас. Поэтому сегодня постарайся изменить в своей жизни то, что потом уже будет поздно менять. Пока есть еще время искать Христа, жить посвященной жизнью, жить свято и библейски активно, перестань спать, перестань существовать или прозябать на лавке. Начни активнее жить христианскую жизнь, живи, напоминая себе, что Бог великий и так, и итог, и Он спросит себя за твою жизнь. Не думай, что это только вопрос нечестивых, там, в книге Откровения. Бог будет судить также и верующих. Мы слышим из Нового Завета о судилище над христианами, и каждый будет отвечать за то, как он прожил свою жизнь, будучи уже обращенным. Конечно, это речь не идет о спасении, речь идет о награде. Но в любом случае мы должны проверять свою жизнь. Еще один вывод. При взгляде на Писание старайся держать баланс. Когда мы понимаем, что в Слове Божьем есть горько-сладкие истины, это означает, что человечество ждет горько-сладкие последствия. Библия отвечает на непростые вопросы, ей отвечает непросто. Поэтому, когда разговариваешь с кем-то о Боге и Его планах, не упрощай Евангелие, объясняй так, как говорит Слово. Не стремись понравиться человеку. Держи баланс. Говори, что Бог милосерден, но также, что Бог и справедлив. Это очень важно. И в заключение я хочу обратиться к тем, кто не примирился с Богом. Что пожнешь ты? Готов ли ты сегодня вкусить сладость спасения, чтобы потом не испытать горечь суда? Понимаешь ли ты, что если ты сегодня не раскаешься, может быть, завтрашний день в твоей жизни не блеснет? Раскаяться – это значит уверовать в то, что Иисус Христос взошел на Голгофский крест и взял твои грехи на Себя. И Христу было очень тяжело для того, чтобы тебе сегодня было просто к Нему обратиться. Вопрос покаяния – это вопрос твоего смирения, это вопрос битвы с твоей гордыней. И если ты не раскаешься сегодня, знай, что одна из причин – твое гордое сердце, твое бунтующее сердце, которое очень-очень похоже на тех людей в книге Откровений 9 главе, которые после судов продолжали жить в грехе и противостоять Богу. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность вникать в тексты книги Откровений, непростые тексты для усвоения, для понимания. Но коль Ты написал эту книгу, и Ты желаешь, чтобы эта книга звучала в церкви, мы хотим быть послушны Твоей воле. Мы хотим понимать Твою волю в отношении будущего. И мы хотим видеть, что Ты намерен довести дело до конца. Ты тот, кто судишь, справедливо судишь, и тот, который не упустишь ни одного греха без наказания. И я молю Тебя, чтобы в этом зале было как можно больше людей, которые отдали свои грехи на Голгофский крест, которые с чистой совестью, с прощенной душой предстают пред Тобой или предстанут пред Тобой, очищенные Твоей праведностью. Я благодарю, что сегодня звучит Евангелие, и сегодня день спасения. И я прошу, чтобы Ты продолжал действовать в нашей церкви, чтобы наша церковь наполнялась спасенными душами. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.